Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 16 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. С этого и начнем. Сейчас в городе пробки всего в 3 балла. Как предполагается, сегодня максимальные пробки в 5 баллов, и будут они в 6 и в 7 вечера. А до этого 3-бальные пробки. То есть, по сути, в течение всего рабочего дня более менее свободное движение по городу. Что касается лент информационных агентств, срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты основных информационных агентств, мониторим ТАСС и агентство РИА Новости. Власти Таиланда продлили локдаун в Бангкоке и 28 провинциях до 31 августа. Росприроднадзор запросил материалы для проверки нефтяных терминалов в портах, а Федерация еврейских общин Российской Федерации оценивает приход талибов к власти в Афганистане как внушающие опасения. Талибан, напомню, это террористическая организация, признанная Верховным судом Российской Федерации. Таково еще в 2003 году. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Министерства торговли Соединенных Штатов Америки о том, что Россию собираются лишить статуса рыночной экономики. А вторая тема, это результаты опроса портала SuperJob. .ru, согласно которому почти каждый четвертый гражданин России может получить налоговый вычет, то есть реальные деньги вернуть в карман, но не знает о том, как это сделать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает для ваших сообщений. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир. Номер 7373948. Код города 495. В Министерстве торговли Соединенных Штатов Америки, это первая тема для обсуждения, сообщили, что начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Соответствующее заявление департамента опубликовано в Федеральном регистре. В заявлении поясняется, что в ходе расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, американские компании предоставили доказательства, которые позволяют рассмотреть вопрос о статусе России как страны с рыночной экономикой для дальнейшего исполнения закона об антидемпинговых пошлинах. Заинтересованные стороны теперь должны дать комментарии до 30 августа 2021 года, то есть есть еще примерно две недели. Потом вспоминают закон о тарифах 1930 года, но это вроде как не про нитрат аммония. Это ведь про статус рыночной экономики, то есть некое более широкое понятие. Игорь Липсиц, доктор экономических наук, он профессор и с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Ну, главный вопрос. Во-первых, а какая связь между соответствием экономики России рыночному статусу, статус рыночной экономики, и признанием этого со стороны Министерства торговли Соединенных Штатов Америки?
Ну, потому что это статус, который в данном случае американцы присваивают или не присваивают той или иной стране, которая продает товары у них в стране. Это не какая-то такая универсальная классификация. Это вот конкретное отношение к той или иной стране, партнеру.
Хорошо, а есть ли универсальная классификация? Как определить, можно ли считать, например, экономику Российской Федерации рыночной?
Ну, на самом деле, никаких универсальных критериев нет, но американский закон, он вводит 6 критериев, по которым они могут оценивать. И если на них посмотреть, то, конечно, не очень хорошо мы смотримся. Ну, скажем, третий критерий, это вот можно иностранцам работать в России, осуществлять инвестиции, строить предприятия. Мы только что посадили, если вы знаете, Майкла Калви, дали ему условный срок, да, инвестора, который давно работал из США в нашей стране. Мы думали, что нам не прилетит в ответ, прилетело. Степень государственной собственности или контроля над средствами производства. У нас почти 60% уже государственная экономика. Степень госконтроля за ценами. Мы, как видите, сейчас наращиваем госконтроль. То есть мы, на самом деле, в последнее время делали, ну, все, чтобы испортить свой имидж, как вот рыночной экономики. Ну и, в конце концов, наши конкуренты решили этим воспользоваться.
А что дает статус рыночной экономики, раз уж мы заговорили именно об американских правилах?
Ну, когда я экспортирую страну, то конкуренты местные, они всегда со мной воюют. Они всегда пытаются доказать, что я продаю слишком дешево. И если я страна рыночная, и я предприятие из рыночной страны, то я могу с ними спорить в суде, доказывать, что я вот не демпингую, не продаю по заниженным ценам, а у меня цены нормальные, меня наказать сложнее. А если меня признают компанией страны нерыночной, тогда никакого суда нету, никаких доказательств нет, и мне государство легко по заявлению национального производителя устанавливает повышенные тарифы, и я теряю возможность хорошо продавать. Вот и все.
В этом смысле, учитывая то, что вы чуть раньше говорили, высока вероятность того, что для американцев российская экономика перестанет быть рыночной?
Я думаю, что да, потому что они сейчас взяли курс на то, чтобы сокращать импорт из России. Когда-то это было им выгодно. Они, в общем, покупали у нас довольно много стальной продукции, они покупали у нас обогащенный уран, и, в общем, это было для них выгодно. Сейчас у них как бы ситуация иная, они, значит, наших металлургов, в общем, тоже изгоняют из рынка. У них есть целая программа замены российского урана обогащенного, который мы поставляли. Поэтому я думаю, что шансы выиграть этот суд против России и лишить нас рыночной экономики, он не маленький, а мы на этом потеряем очень большие деньги на экспорт.
Если американцы принимают такие же решения, это чревато какими-то ограничениями и в других странах?
Ну, у нас точно такой же спор идет с Европой. Они тоже пытаются доказать, что мы не рыночная страна. И это даст им возможность тоже, в общем, применять против нас те или иные санкции. Поэтому в этом смысле, если мы проиграем сейчас в США вот такой спор, то это будет прецедент дальше для Европейского Союза. Они на него сошлются и тоже будут против нас воевать на том же самом поле. К сожалению, это так.
Насколько я понимаю, в апреле будущего года должно исполниться 20 лет, как у нас рыночная экономика с точки зрения Соединенных Штатов Америки. А вот если вдруг они отберут этот показатель, насколько легко его вернуть?
Я думаю, что очень трудно, потому что для этого надо опять, во-первых, поменять существенно экономическую политику в России и существенно улучшить отношения с американскими партнерами, чтобы им было выгодно с нами работать. Обе эти задачи до крайности трудно решаемы. Мне трудно представить, что мы сможем этого добиться и сможем опять вернуть свой статус.
Спасибо. Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, был с нами на прямой связи. Высока вероятность, что 20-летие статуса страны с рыночной экономикой в России по... понятием Соединенных Штатов Америки мы так и не отметим. Артем пишет, вряд ли Китай начала 2000-х можно было назвать рыночной экономикой, тем не менее, это не помешало западным странам разместить предприятия на их территории. Если выгодно с нами, будут работать в любом статусе. Насколько хорошо вы знаете, был ли статус рыночной экономики у Китая в начале 2000-х? Ну вот для того, чтобы размещать там свое производство. Легко вернем. Маленькую революцию устроим. Панк 13 полагает, призывать к подобного рода вещам нельзя. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. С вашей точки зрения, вот то, что у нас, американцы говорят нет, скорее всего, и Игорь Липсиц говорит, с высокой долей вероятности, учитывая критерии, которые они устанавливают для стран, для того, чтобы определить, рыночная это экономика или нет, то, что у нас вряд ли рыночная экономика с их точки зрения. А с вашей точки зрения что? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, дозванивайтесь. Что вы думаете, у нас рыночная экономика или нет? Ну ведь смотрите, цены вроде как действительно частично дорегулируют. Государство действительно во многих отраслях занимает, мягко говоря, главенствующее положение. Может быть, это действительно уже не очень рыночная экономика? 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер. Давайте попробуем перегрузить телефонную машину для того, чтобы вам было проще это сделать. А пока это делается, срочное сообщение. Польская авиакомпания «Лёт» запретила своим самолетам летать над Афганистаном. В эти минуты об этом пишет агентство ТАСС. Смотрим, что Международная организация по миграции, это уже лента агентства РИА Новости, пишет, что России не грозит наплыв беженцев из Афганистана. МИД Российской Федерации заявляет, что Москва будет содействовать нормализации ситуации в Афганистане. Пока это все без подробностей, это срочное сообщение, которое только что появились на лентах информационных агентств.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Коротко, если Юстас, не рыночная у нас экономика, достаточно посмотреть на динамику цен на бензин. А вот почему это вы говорите, что достаточно посмотреть динамику цен на бензин? Это подакцизный товар. Может быть, другие товары взять? А их намного больше, чем один бензин. Денис пишет, одна монополия у нас, какая рыночная экономика? Опять же, нет ли здесь преувеличения? Виталий называет это странным капитализмом под чутким надзором руководства России. А Панк 13 пишет, это они еще... А кто они? Это они еще в банковскую сферу не влезли, а то и там что-нибудь отменят. А американцы, видимо. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Я не знаю, повлияет ли мое мнение на решение Соединенных Штатов.
А должно?
Это уже вам судить. Но я считаю, что у нас не рыночная экономика, и поэтому ФАС постоянно занимается сговором.
Ну, даже подождите, ФАСы везде для того и устроены, чтобы заниматься сговорами в любой стране.
Я понимаю, но я знаю одно, что у нас, если в одном магазине или на одной бензозаправке, или в одной системе что-то дорожает, то это дорожает везде, а не в рамках рынка.
А в рамках рынка так не должно происходить?
Конечно, нет.
Да что
вы? У нас даже борщевой набор дорожает мгновенно по всем позициям, во всех сетях.
Так сейчас дешевеет.
Как это дешевеет? Это сезонное удешевление.
Так вы же это отрицаете. Я понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из меня.
Да, Костя.
Ну, я считаю, вот я просто бизнесом занимаюсь уже 7 лет, на себя работаю. И как раз вижу, как это все развивалось классно прямо. У нас была рыночная экономика, это
была.
Вот начало десятых. У нас прям вот рынок. И вот потом где-то после 16-17 года все это пошло на спад, а прошлый год совсем добил рыночную экономику. Вот мы раньше работали, мы там рестораны, все это поставляли классно. С этого года мы работаем только с госконтрактами, потому что частного бизнеса практически не осталось. Вот последний кризис добил частников прям конкретно.
Подождите, а вы государственная компания?
Нет, мы за счет того, что мы влезли в госконтракт, мы как бы можем держаться, но сколько...
Но рынком это не назовешь, потому что заказчик у вас один. Я понял, спасибо. В Российской Федерации, пишет 592-й, рыночная экономика планового повышения цен. Где план? Почему только повышение? Еще раз напомню, борщевой набор, к примеру, подешевел. Сколько ни кричали по поводу морковки, она подешевела. Это плановое повышение? Не знаю. Следующая тема. Почти каждый четвертый россиянин не знает о том, что может вернуть деньги в собственный карман. О том, что у него есть возможность получить налоговый вычет, люди не знают. 24% так ответили. Цитирую по Интерфаксу. Это данные опроса исследовательского центра портала superjob.ru. Итак, каждый четвертый не в курсе, что может получить налоговый вычет за оплату медицинских, образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости. Согласно результатам исследования, наименее информированные, то есть наиболее часто встречаются те, кто не знает, это молодежь в возрасте до 24 лет. Почти половина респондентов в этом возрасте говорит, а я ничего не знаю по поводу налогового вычета. И вот у меня вопрос. 7373, знают они все, лень просто, пишет Панк 13. То есть смотрите, еще раз, вы потратили 100 тысяч рублей, вам могут вернуть 13 тысяч. 13 тысяч для вас не деньги, вам лень? Это хороший вопрос. Если зарплата серая, то и знать незачем, пишет Алла из Северного Тушина, которая за последнюю неделю превратилась в просто Аллу. 7373948, телефон прямого эфира. Вот у меня вопрос. Получается, эти деньги не так и нужны. Сколько раз мы уже разговаривали в прямом эфире с людьми, которые реально получали налоговый вычет, и говорят, да нет там никаких проблем. Ну, в общем, надо найти какое-то время для того, чтобы... Нет, стоп. Деревенский парень, не покупаете вы каждый день недвижимость. Вы можете делать это с затратами на образовательные услуги, на медицинские, ну и так далее. А, да, Виталий, совершенно справедливо, это именно так и выглядит. Мы же нищие, в жутком рубище ходим, и деньги эти ваши нам не нужны. Вот примерно так это и выглядит, когда люди, которые могут получить деньги, не хотят их получать, потому что не знают. Про лень это на собственном опыте, пишет Пантерина. Возможно, у вас такой опыт. Но мне кажется, что в какой-то момент опыт же должен приходить новый. И этот опыт должен показывать, ну, к примеру. Если вы потратили деньги, ну, чуб не вернуть 13%. Юлия тоже говорит, я не знала про вычет от инвестиций. Молодежь я такая. Так, может быть, надо узнать? Или должен прийти какой-то дядя. Сказать, Юлия, добрый день. Юлия, что такое? Вы инвестируете, инвестируете, а деньги не возвращаете. Юлия такая, да, что, нужно вернуть? И дядя говорит, ну так же это не работает, никто не знает, все скрывают от нас все, пишет 853-й, при том, что никто ничего не скрывает, и, в общем, узнать это довольно просто. Бёрд пишет, а многие ли работают в открытую? Ну, чтобы справка 2 НДФЛ работала. 7373948, много, много народу. Уже неоднократно говорили, львиная доля людей все-таки работает, выплачивая подоходный налог. В личном кабинете, пишет Сергей, ну, тем, кто не в курсе, вычеты оформляются без посещения Федеральной налоговой службы вообще, и это удобно. То есть, смотрите, для того, чтобы вернуть реальные деньги, даже ходить никуда не надо. Зайти на сайт в интернете. Ну да, конечно, вам надо будет продумать, каким образом вы будете доказывать собственные траты. Но это я понимаю, что чеки-то вы не выбрасываете хотя бы. 7-3-7-3-90... Деревенский парень уже 6 лет как знал. Еще раз, трое из четверых знают, но четвертый нет. В чем проблема? Кто должен рассказать? 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Все знаю, и молодежь моя знает, но, например, мои ребята, вот мой младшенький, правильно вам тот написал, одна проблема, доход должен быть белый. Если ты подаешь документы ФНС.
Да это не проблема. Если ты работаешь с белым доходом, тогда тебе не вернут. Это понятно.
Почему? Но если ты оплатил что-то, к тебе вопросов нет. Ты заплатил за учебу. А откуда деньги, может, и спросят, но не скоро. Но если ты попытаешься за это вернуть этот кэшбэк, тогда тебя с первым делом спросят.
Еще раз, а вы не вы понимаете, что вы путаете кэшбэк?
Нет, я понимаю, что...
И налоговый вычет.
Налоговый возврат. Я все понимаю. У меня сын так оплатил... учебу. Ну, например, последний год он не стал брать возврат, потому что деньги были не белые. Вот и все.
А как можно взять возврат, если не было прихода?
Вот об этом и речь. А у многих же есть приход, который нигде не... Ну, серый,
нет,
черный.
Они не могут. Мы же сейчас говорим о тех, кто может. 7-3... У нас люди совестливые. Налоги не доплачивают, поэтому за вычетом и не обращаются. Ну, тоже вариант. Только жаловаться тогда зачем? В данном случае мы же говорим о том, что... Сегодня же тоже было сообщение о том, что большинство граждан Российской Федерации недовольны собственными зарплатами. Говорит, маленькая зарплата. При этом большая доля граждан не возвращает собственные деньги. Ну, то есть, недовольны и тем, и сем, и каждый четвертый работает в черную. Нет, еще раз, речь идет о том, что каждый четвертый не знает. Народ ленивый, большинство, это стратегический инвестор, видимо, поэтому так пишет, большинство ждут, пока Егоров или Мишустин сами придут, заполнят декларацию и из своего кармана вернут деньги. Это вот в некотором смысле похоже. 933-й Леха. А может быть, стоит людей информировать через средства новостей? Ну, например, рубрики, новости, давать такую информацию о налоговых вычетах. Это как вариант. А почему людей надо информировать о том, что, в общем, они могут узнать сами? Леха, правда. Мало кто заостряет внимание на каких-то проблемах, связанных с налогами во время эфиров. А почему надо заострять внимание на это? Если вы платите налоги, вы, по идее, должны поинтересоваться, как это работает, куда я плачу, сколько я плачу, можно ли вернуть, можно ли не платить. Ну, как-то так. И тогда вы все это узнаете. А если вам это не интересно в принципе, то хоть рассказывай об этом в эфире, хоть не рассказывай, вы об этом все равно не будете знать. А Артем говорит, если люди законы не понимают, некоторые процедуры не понимают, нормативные акты не понимают, это не проблема людей, это проблема государства. Я беру 3 года налоговый вычет по ипотеке. При этом получить налоговый вычет по лечению отца, это проблематично. Надо ехать в больницу, брать акты выполненных работ и прочее. Но это опять возвращает нас к тому, что никто не будет вам из больницы привозить документы. Это же вам нужно вернуть деньги. И это логично, что вы поедете, а не больница поедет к вам. Это не проблема государства, это наша лень, пишет просто Алла. 114. Да вы хоть представляете, как сложно заполнить НДФЛ и сколько стоит, если платить за помощь? Как будто бы я не заполнял. Если бы я не заполнял, я бы не представлял. А так как заполнял, в общем, представляю. Сколько стоит, тоже могу себе представить, хотя я не платил за помощь. Это как социальная реклама о вреде курения и ремне безопасности. Это о благополучии граждан. Кто-то же должен о нем заботиться, пишет Олег 536. Сергеич рассказывает нам, что он ИПшник. На сайте налог.ру у него переплата 60 тысяч. Чтобы их вернуть, нужно что-то. Подождите, мы сейчас говорим даже не про ИП. у ИПшников эта история другая, это бизнес. 853-й до сих пор не может заполнить. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495-й. Сообщений много, поэтому давайте все-таки хотя бы как-то будем... Немного сообщений, немного звонков. Народ у нас малограмотный. У нас ИНН получает не хотели. Это Юлия продолжает, которая теперь знает, что может вернуть деньги. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Павел зовут, Москва. А почему государство само не может отслеживать то, что полагается гражданам России, и выплачивать им автоматически?
А почему оно должно это делать?
А потому что оно такие законы само установило.
Какие?
Ну, что нам положено. Если нам положено, так пускай выплачивает само.
А, нет проблем. Еще раз, не хотите, не надо, нет проблем. 7-3, 7-3, вот эта вот история. А почему мне не делают? Ну, потому что не делают. Ну, может быть, было бы правильно, если бы деньги приносили вам на блюдечке с каемочкой, но почему-то не приносят. 7-3, 7-3, 94-8. И говорить о том, ну, а почему нам не приносят? Ну, наверное, было бы хорошо, если бы приносили. Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы в РАНХИКС. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, вот то, что 24% граждан даже не знают, что могут вернуть деньги в собственный карман, это о лености граждан или о том, что государство чего-то не дорабатывает?
Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что упрощенный подход... То есть, когда ты можешь автоматически на сайте заполнить налоговую декларацию на налоговый вычет, тот или иной, тебе для этого нужно открыть налоговый кабинет, личный кабинет налогоплательщика.
Ну да.
И это связано с необходимостью посещения собственной инспекции, подачи специального заявления и получения, ну, пароля, логина, банально.
Ну, это же 5 минут и один раз в жизни.
Это 5 минут, если вы живете в большом городе, и это поездка на троллейбусе. А если вы живете где-то в небольшом городе или даже поселке, то вам нужно ехать в другой населенный пункт. И это проблематично. Это зачастую психологически для людей, ну, это просто какие-то хлопоты, которые они не понимают, зачем и почему.
Ну, Наталья Юрьевна, подождите, любой человек ведь понимает, зачем, почему ему 5000 рублей, к примеру.
Ну, про налоговые вычеты достаточно много говорится с экранов телевизора, в прессе, какие-то газеты разных уровней, они публикуют об этом регулярно информацию. Вопрос в том, как это сделать, потому что если ты будешь нанимать налогового консультанта или какого-то бухгалтера, то
ну, да.
может сложиться ситуация, что стоимость его услуг приравняется к той сумме, которая тебе будет возвращена, к примеру. Такое может быть, там есть очень незначительные суммы, потому что это же речь идет о 13%. А сделать это самому из личного кабинета, нужно открыть этот личный кабинет. И он есть не у всех. И не у всех есть дома компьютер. И не у всех есть Wi-Fi. Вот. И я думаю, что вот этот процент, он связан вот с группой людей, у которых вот такого порядка проблемы.
Но обычно говорят, что вот желание денег, оно вот все это должно как бы переломить. Не такое желание.
Но количество этих денег должно быть сопоставимо, оно должно быть на плюсе. А если твои затраты будут таковы, что, допустим, ты потеряешь несколько рабочих дней, ты потеряешь доход этих дней для того, чтобы поехать в налоговую службу, которая работает зачастую только в будни, да, а ты в это время работаешь. То есть это есть какие-то вещи, которые препятствуют этому.
Совсем коротко, у нас 20 секунд. Наталья Юрьевна, тут многие люди, пока мы это все обсуждали, написали одно. Почему государство само не возвращает деньги?
Ну, если оно будет это делать, то оно будет вникать в ваши нюансы ваших доходов и расходов. Ведь у нас еще есть часть граждан, которые, к сожалению, получают зарплаты в конвертах.
То есть тогда еще хуже будет. Я понял, спасибо. Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы РАНХИКС, была с нами на прямой связи. 386-й пишет, интересно, в логике нашего обсуждения, почему стоматолог сам не приходит из поликлиники домой и не упрашивает меня сделать мне мои же собственные зубы? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 16 августа, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. В прямом эфире же следим за тем, что творится на московских дорогах. Сегодня там все хорошо. Хотя, с другой стороны, полчаса назад там были трехбальные пробки, пока говорил, хотел сказать, а теперь четырехбальные, но они снова стали пробками в 3 балла. Это я за Яндексом слежу. Как предполагается, сегодня будет 2 часа 5-бальных пробок. Это максимум на сегодня в 6 и в 7 вечера. Прямой эфир, наши координаты, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Срочное сообщение. Путин поручил контролировать цены на сырье и работы при модернизации БАМа и Транссиба. Об этом пишут сейчас все информационные агентства. Еще со ссылкой на источник РИА Новости пишет о том, что две авиакомпании Аэрофлот и Airbridge Cargo приняли решение не летать над Афганистаном на какое-то время. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новость о том, что граждане России начали массово изымать деньги из банков. Первая тема. А вторая тема – это появление в Москве, в центре города, на Болотной площади, скульптуры в виде кома глины.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Крупные российские банки, пишет сегодня «Коммерсант», ссылаясь на оборотно-сальдовую ведомость, столкнулись с резким оттоком средств населения. Клиенты, как пишут, массово изымают деньги из-за низких ставок по вкладам. Больше всего в первом полугодии потеряли банки Минбанк, Росбанк и Восточный, у которых средства розничных клиентов сократились, соответственно, почти на 21 миллиард, почти на 19 и на 16,6 миллиардов. Эти показатели сильно контрастируют с общим падением объема средств населения в российских банках за полгода, которое составило всего 0,8%. Так начали или не начали все-таки изымать граждане деньги из банков? Егор Лопатин, старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов в рейтинговом агентстве НКР. Он с нами на прямой связи. Егор, здравствуйте.
Добрый день.
Так можно ли говорить о том, что люди изымают деньги? И если да, то куда?
Ну, на самом деле, на данный момент это не носит прям уж такой массовый характер. Динамика, которая наблюдается, ее нельзя назвать какой-то там овальной и говорить, что там какой-то там повально забирают деньги. Нет, такого, конечно, нету. Там речь идет о там 1%, правда, за полгода. Вот, это стоит отметить. Но на самом деле тенденция, наверное, последних 1,5 лет. Вот, тут еще что наблюдается, то что не просто деньги, денежные средства суммарно, да, населения снижаются, еще перетекают вклады на текущие счета, которые можно условно бесплатными назвать. Но по причинам я вынужден тут согласиться с коллегами. Единственное добавить, что эти ставки низкие не только в, скажем так, абсолютном, да, выражении, то есть доходность 6%, там, которые там предлагают, и единицы из крупных банков, она все-таки непривычна для нашего населения. Вот. Но стоит также отметить, что она относительно низкая, уровень инфляции, который на данный момент там превышает 6,5% уже. Вот. То есть здесь, вероятно, вкладчики по истечению срока могли перейти на потребление, какие-то крупные траты, которые они планировали за период пандемии. Это ремонт, может быть, первый взнос в ипотеке, отпуска, люди устали, вклад закончился, может быть, оплатили отпуск таким образом. Вот. Либо, как я уже говорил, есть переток на текущие счета, могли по истечению срока вклада оставить деньги на текущих счетах в ожидании, может быть, дальнейшего роста ставок.
Насколько прав наш слушатель Артем, который пишет о неком росте инвесторов и брокерских счетов и называет происходящее сейчас инвестиционным бумом в России? Ну, то есть люди забирают из банков и перекладывают на брокерские счета.
Да, эта тенденция, конечно, тоже наблюдается. Это с прошлого года, наверное, сначала. Примерно как ставки пошли вниз, так перетекание началось. Вот. Но это пока не привело к тому, что в банковской системе какие-то есть проблемы с ликвидностью, такого мы пока не наблюдаем. Вот. И альтернативные источники инвестиций, не обязательно это брокерские счета, это валюта, это недвижимость, которая сильно выросла в цене, можно отметить.
А по поводу вот нынешней истории с изменением ключевой ставки и, следовательно, повышением банковских ставок на срочные вклады населения, это что-то изменит?
Ну, тут зависит, конечно, от размеры этих ставок, вероятно, да, от условий, которые банки могут предложить, может быть, и в рамках каких-то сезонных акций. Вот. Но доходность, которая на данный момент наблюдается, особенно в крупных банках, очевидно, что она неинтересна вкладчикам. И интереснее вопрос, на самом деле, интересно ли это банкам. Еще вот этот момент интереснее. То есть, если бы это банкам было интересно, действительно, крупным, ставки росли бы, конечно, более активно. Но, как я и сказал, сейчас ликвидность в банковском секторе находится на приемлемом уровне. Это в среднем, да, если так.
То есть, не сильно-то им и нужны эти самые деньги населения?
Да, особенно в крупных банках. Если бы они были им нужны, ставки росли бы, конечно, сильнее.
То есть, как правило, деньги населения больше нужны небольшим банкам, а небольших банков все меньше?
Ну, смотрите, деньги, конечно, населения нужны всем, я вам так скажу. Тут зависит, конечно, от каждого банка, от его каких-то конкурентных преимуществ, доли на рынке. Вот. Деньги нужны всем, это является одним из основных источников фондирования, в том числе там, ипотечных кредитов и так далее. Нет, конечно, важно. Просто вопрос в поведении вкладчиков, да, и то, как банки на это реагируют. То, что сейчас происходит, скорее всего, банки устраивают. Вот. И каких-то проблем я для этого, если честно, именно для банковской системы я пока не вижу.
Спасибо. Егор Лопатин, старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов в рейтинговом агентстве НКР, был с нами на прямой связи. Так, Алексей Морозов не слышал упомянутые Коммерсантом сегодня банки, как наиболее пострадавшие от оттока граждан, денег граждан. Ну, Алексей, вам есть смысл посмотреть в Google или в Яндекс? Если вы полагаете, что Шарашкины конторы — это Росбанк или Банк Восточный, ну, то, видимо, вы не совсем в теме. Ну, это довольно крупные банки, хотя есть проблемы, к примеру, с Банком Восточный. Его в последнее время было довольно много в новостях. Может, некоторые решили попытать счастье с облигациями федерального займа, пишет Виталий из Филе, и списывать Народный банк под матрас тоже вроде как с его точки зрения нельзя. А это так? 7373948. Артем, ну, он уже не первый раз рассказывает, что вот ему банки нужны в меньшей степени, он инвестирует. Он вот в данном случае пишет про ПАМ-счета на Форексе. За пятницу, за один день в валюте заработал порядка 15%. Но если кто не в курсе из наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, раз уж пишут о том, что есть некая история с движением денег с банковских счетов граждан куда-то. Егор Лопатин предположил, что прежде всего это движение денег с банковских счетов в магазины. Ну, или куда-то, где граждане реализуют свой отложенный спрос. 7,3, Юстас говорит, ну, вот кто-то свой гектар пошел покупать. Тоже вариант, на самом деле. Это некое приобретение, которое было отложено прежде, потому что, ну, не очень понятно было с этой пандемией. Какие-то траты откладывались на какое-то время. И вот теперь вроде как, ну, по-прежнему не очень понятно с пандемией, но уже невозможно дальше ждать. Люди сняли деньги и поехали на БАМ, шутит Панк 13. Можно как угодно называть те места, куда поехали люди. К примеру, БАМом можно называть. Можно называть это Краснодарским краем. Ну, или еще как-нибудь. А вы снимали деньги с банковского счета в последнее время? И если да, то для чего? Но вот Валентина, например, написала нам через Телеграм, напомню, у нас прямой эфир, можно писать пользователю «Говорит МСК-бот», а Валентина говорит, смысл по 4% держать, когда другие дают 7%. Валентина, расскажите, кто эти другие? Мы тоже побежим. Мы же держим по 4%. Ну, хотелось бы знать. Теперь дальше. Алла из Северного Тушина, которая просто Алла теперь, изъяла сегодня некоторую сумму из банка, но у нее все понятно. Она решила отложенный спрос на мед реализовать. Она говорит, жду пасечника с медом из Рязанской области, должен привезти партию меда для меня и моих знакомых. Меда в этом году у него очень много, проблема есть мед реализовать непросто, поэтому стараюсь помочь землякам своего собственного отца. Сложная история, но все-таки. 7373948, телефон прямого эфира. Валентина говорит, что... Да нет, подождите. Давайте Валентина как бы отматывает назад. Только что рассказывала про 7, теперь говорит Банкиру вам в помощь, в Уралсибе 6.25. 6.25 это не 7, Валентина. Давайте, это как вы обещали 7. Дмитрий копит на деревянный дом, в этом сегменте инфляция 300%, утверждает он, никак не спасешься ни в акциях, ни в ОФЗ, ни в Форекс-дохода, в 300% не дадут, и что? И поэтому вы снимаете из банковского вклада? Или как вы копите на деревянный дом тогда? Тинькофф дает 6% на остаток, утверждает Артем. Это не вклад, это деньги на остаток по банковской карте. Примерно похожие проценты дает ВТБ и Альфа. Что... Инвест-капитал в мед получается у вас. У Валентины получается так? Наверное, получается так. 114 с декабря 2020 года из банка снял все деньги, переложился в брокерские счета, взял американские акции. Есть проблемы, торговать трудно, но это все-таки лучше, чем тупое гниение на счетах. Вот это желание как-то, мягко говоря, обидеть других... Кто не снял все деньги с банковского счета, это очень распространенное желание. Ну почему же, вы же до этого тоже тупо гнили, в ваших же формулировках, до декабря 2020 года. У меня нет денег, и я не парюсь, пишет Панк 13. Россияне, напомню, сегодня пишет Коммерсант, начали массово изымать деньги из банков. Впрочем, еще раз напомню, падение, общее падение объема средств населения в российских банках за полгода не столь серьезно изменилось. Оно составило в целом, если не брать отдельные банки, всего 0,8%.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8%. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
614-й пишет, что получается, люди из банков пирамиды пошли? Сделайте опрос, вложились ли вы в фонды в более чем с 20% годовых? В Германии такие запрещены, 20% максимум. Не очень понял только. А, ну, допустим, до 20%, если это нормально. Просто вот вы к чему? Почему обязательно пирамиды? Есть другие. Вот Валентина нам обещала 6.25 в Уралсибе. 7.3-7.3-94.8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Это Виктор 26. Да, благодарю за эфир Подмосковья. Разрешите выразить мое субъективное, то есть личное мнение. Ну, уважаемые банки, ВТБ и прочее, ну, сделайте ставочки немножко по вкладам, побольше-то, правильно? Народ потянется. Ну, что вы там сделаете?
Да народ и так тянется, подождите.
Как в старые добрые времена, 3%.
Виктор, да народ и так тянется.
Ну, Юрий, подождите. Ну, вы хотите, ну, как в старые добрые времена, по 3%, да?
Ну, а вы по 5. Ну, нормально, кто-то хочет по 3, кто-то хочет по 5. Пока, во всяком случае, еще раз напомню, падение средств населения в российских банках, что называется, в среднем по больнице составило только 0,8%. Следующая тема для обсуждения – это появление скульптуры «Большая глина номер 4». Скульптура в виде кома глины появилась в центре города, на Болотной набережной. Это швейцарский художник Урс Фишер. ТАСС пишет об этом. Инсталляция высотой 12 метров, выполнена из алюминия. Это увеличенный в 50 раз копия комка глины, которую сам художник разминал в руках. Собирали по частям эту скульптуру 20 рабочих, использовали подъемный кран в громадном размере. Обычный рабочий материал в самом начале обретения задуманной формы. Это знак незавершенности, преображения и становления. Агентство передает слова представителя фонда современного искусства. К нам должен присоединиться скульптор и народный художник Андрей Ковальчук. Он с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы видели фотографии, во всяком случае, этой работы?
Да, видел фотографии, конечно, видел, да. Потому что вы не первый, кто мне звонит.
Что это?
Что это? Ну, вы знаете, что сегодня существует современное искусство в двух направлениях. Это современное актуальное искусство и современное... Ну, традиционное или классическое искусство. В данном случае мы видим пример современного актуального искусства, которое активно развивается за рубежом. И даже, как я знаю, эту скульптуру она выставлялась то ли в Венеции, то ли еще где-то. Вполне вероятно, потому что совершенно разные взгляды на современное искусство сегодня есть. Я бы хотел здесь отметить несколько аспектов. Первое, что меня радует. Это то, что не за бюджет, а устанавливается какая-то концептуальная вещь, с которой, в принципе, я согласен как концепция. Потому что я скульптор, и всегда, когда ты лепишь, у тебя из глины получаются какие-то, ну так скажем, формы образования. Иногда интересные, иногда неинтересные. Но в данном случае это такой отсыл к творчеству. Это хорошо. С другой стороны... Но, к сожалению, вот именно в этой скульптуре я не увидел какой-то такой, ну, не знаю, серьезной, глубокой выразительности. То есть, с одной стороны, концепция хорошая, а с другой стороны, ну, сама вещь, она могла быть, да, ну, не знаю, сотни вариантов, сотни. Поэтому мне надо было бы посмотреть уже в пространстве, потому что очень важно, как стоит эта вещь. И тогда я уже сделаю окончательный вывод и скажу, насколько это удачно, неудачно. Но первое ощущение, что вещь, ну, такая средняя, средняя, но увеличенная до 12 метров.
А, скажите, как вы прокомментируете уже появившееся сравнение с чем-то, не, ну, в общем, нехорошим?
Ну, я считаю, что ведь каждый художник имеет право на свою концепцию, а каждый зритель имеет право на свою. И вот, в принципе, ну, я улыбнулся, когда услышал, да, это может быть и таким образом.
Так, тогда следующий вопрос. А вот те, кто причастны к установке этого кома глины, говорят, что это появление инсталляции на время. Как кажется, это не часто бывает, все-таки большая композиция в центре города появляется, устанавливается почти стационарно,
но
какое-то время уходит. Это какой-то новый поворот?
Нет, вы знаете, это уже на Западе достаточно долго существует такая традиция, и скульпторы, даже есть места и в Лондоне есть место, и в других городах мира, существует место, которое отдается современным авторам для того, чтобы они выставили какую-то свою скульптуру, ну, условно говоря, на год. И после этого она переезжает в другое место. Она нарабатывает, ну, так скажем, бренд, да, и в конце концов, может быть, кто-то ее купит и купит за хорошие деньги, если она была в каком-то почетном месте. Это совершенно нормальная практика. И поэтому здесь я надеюсь, что это именно эта традиция, а не просто без решения, так скажем, разных комиссий города Москвы, эта скульптура навечно уже встанет в этом месте.
Понял, спасибо. Андрей Ковальчук, скульптор и народный художник, был с нами на прямой связи. Обратите внимание, что говорит профессионал. При этом Лили Вечная говорит, скульптуру уже называют испражнениями на Москву. Напоминает, кстати, что скульптура действительно не в Москве первой. Она уже выставлялась во Флоренции. Это было 4 года назад. Не донес, пишет Юлия, художник, мысль свою до зрителя. Так это, вот опять же, это, как мы только что говорили, государство должно само вернуть деньги, которые мои. Так и здесь. Так это, может быть, зритель не дошел до мысли художника? Может, у современного искусства есть выразительность, задается вопросом Виталий из Филей. Есть некоторые работы, которые выглядят настолько странно, что выразительности там мало. И опять, то есть, если я чего-то не вижу, значит, художник чего-то не сделал. Так может, проблема в том, что я чего-то не вижу? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, я вот в годы своей бурной молодости учился в художественной школе. И, в общем-то, я видел сегодня утром эту скульптуру. Не знаю, как там можно видеть, ну, то, о чем говорят. Мне кажется, что...
Ну, для этого надо посмотреть.
Да, понимаете, есть такая, знаете, история по поводу того, что видят мухи вокруг себя и что видят пчелы вокруг себя. И вот мне кажется, что она очень точно характеризует отношение к этой скульптуре. Ну, я абсолютно точно вижу глину, которую там скульптор мял руками с водой, и вот, собственно, то, что получилось, он это зафиксировал. Ну, вот так он видит этот процесс, так ему хочется. Ну, бога ради, ничего плохого я в этом не вижу.
Но, подождите, это ведь опять да. Мы Пастернака-то не читали.
Что вы имеете в виду?
Ну, люди посмотрели на фотографии, они даже не посмотрели их на месте.
Слушайте, ну я тоже на месте смотрел, тоже смотрел на фотографии, но вопрос в том, что я же говорю, каждый видит то, что хочет, понимаете? Или, если говорить точнее, то каждый видит то, что укладывается в его поле знаний. Если человек никогда не видел, как выглядит глина, когда ну, из нее там делают условно кувшин, ну вот он представляет себе что-то другое. А если видел, он понимает, что да, это глина.
Так может быть тогда вот, на неподготовленную аудиторию такие вещи не выносить?
Вы понимаете, в чем дело? На неподготовленную аудиторию вообще никакие вещи выносить нельзя. И поэтому, а так как скульптура это достояние общественности, то тут уж кому как повезло, а кто как в детстве учился, я так думаю.
Так все-таки художник не донес или люди не дошли до художника?
Нет, я думаю, что все-таки люди не дошли, потому что, знаете, вот если видишь какую-то скульптуру и не понимаешь, что на ней изображено, ну, а она где-то стоит там, допустим, в музее, там, да, в Лувре, например, или там где-то еще. Ну, у меня первое желание возникает разобраться. Наверное, я что-то не понимаю. Вряд ли все эти люди, которые выбрали эту инсталляцию или эту скульптуру, или эту картину, вот они все не понимают, а я понимаю. Это вряд ли. Думать, ну, считать себя самым умным, это вообще большая ошибка. Поэтому лучше сначала посмотреть, разобраться, что там, почему, как, ну, потом делать выводы. Так, если ты уже концептуально не согласен, то сказать, ну, вот знаете, я могу это получше. Или там, я вот думаю, лучше сюда поставить другую скульптуру, вот такую-то, например. Ну, это надо, так сказать, предметно.
Смотрите, Леонид, давайте вы тогда скажите. Алла тут пишет, а искусство ли современное искусство? Где тот мальчик, который скажет, что король-то голый?
Слушайте, да, вопрос, ну, искусство это же очень относительно и субъективно. Вот нам с вами, допустим, условно я говорю, Высоцкий нравится, а кто-то его, фанаты Моргенштерна его послушают, скажут, слушай, ну и дрянь. А мы с вами Моргенштерна послушаем, скажем, ну и дрянь. И то искусство, просто оно для разных людей, для разных ситуаций. И опять же, если я иду с друзьями на рыбалку, ну, мы у костра включим Высоцкого. Если я иду в клуб, например, там, с супругой, да, там, или на вечеринку, ну, вряд ли мы там будем слушать Кони Высоцкого, потому что там это не в тему. Поэтому все искусство и все оно кому-то подходит, а кому-то не подходит. Это неизбежно, понимаете? Это как автомобили. Вот кому-то нравится, там, не знаю, Audi, а кому-то Ferrari. Ну, а я, может, могу купить себе Ferrari, но у меня большая семья, она мне не подходит. Это же не значит, что она не машина. И тут то же самое. Все зависит от вашего кругозора, от вашего поля знаний, от вашего опыта. И вот отсюда уже и вы решаете, что для вас искусство, а что нет.
А что нет? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А мне кажется, что это все делалось не только вот для того, чтобы, ну, шокировать народ, а проверить терпимость народа. Понимаете, мы же видим...
Подождите, а искусство обязательно терпимость проверяет?
Нет. Когда именно такое, когда вот, знаете, кто-то, может быть, потирает руки, а сейчас, как я вам влеплю, я посмеюсь над вами, вы это проглотите или нет? Люди проглотят. Потом ограничение скорости до 30, еще платы парковки, еще бы... Это проверяется терпение народа.
А вы... Подождите, а вы не усложняете?
Я занимался вот этим психологией и шоу-бизнесом, как управлять людьми.
Нет, подождите, это же не значит, что все так и делают.
Ну, посмотрите, ну мы же не подойдем, мы же не скажем там, не будем там плеваться рядом с этой скульптурой. Мы здесь поговорим, то есть мы стали терпеливыми, и это выгодно нашим властям.
А надо обязательно плеваться, вы полагаете?
Ну, не поставили же они красоту, вот красоту, которая в веках. Сказано, что это красота. Поэтому ставятся вот такие спорные объекты.
А вам надо обязательно, чтобы это было веками проверено. А нам вот так надо, да, знаете ли. Нам не нужны вот такие места, где показывают скульптуру современную. Может быть, спорную. Нам надо сразу, чтобы вот что-то... А кто вам привезет-то ее сюда? Она уж на своем месте стоит. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Искусство — это прежде всего труд. Сделать какую-то мазню или кусок глины особого труда и навыка не надо, пишет стратегический инвестор. Это надо сделать. Так, чтобы это потом показывали во Флоренции и где-то там еще. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Фонд современного искусства. Где тут написано, что это сделано за бюджетный счет? Все просто пишут про бюджетные деньги, которые потрачены. Сколько денег потратили на очень скорбную, спорную скульптуру? Могли бы деньги положить под 6% же, пишет Виталий, возвращая нас к предыдущей теме. Но вот в тех сообщениях, которые я сейчас смотрю, вот, например, сообщение агентства ТАСС. Работа современного художника. Здесь нет упоминаний никаких о том, что на это потрачены бюджетные деньги. Здесь упоминается фонд современного искусства, VAC, уточняется, что работа установлена временно и что переехала сюда из Флоренции. 7373948, телефон прямого эфира. В Москве, еще раз напомню, установили скульптуру в виде кома глины. Завершена установка, это болотная набережная, рядом с, это бывшая ТЭЦ, нет, ГЭС-2. Перед фасадом ГЭС-2 установили эту скульптуру. Это, собственно, вот дом на набережной. Если идти в сторону туда, на юг, там вот эта березовая роща появилась рядом с ГС-2, и вот теперь еще и этот большой ком глины. Можете посмотреть. А пока, во всяком случае, судя по всему, эта скульптура вызывает много споров. Далее новости.